Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать восьмое слово преподобного Авва Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы говорили о учительстве, о том, как нужно говорить, что нужно говорить, когда нужно говорить. И мы пришли к выводу, что по мысли Авва Исаии и по свидетельству Священного Писания, когда тебя спрашивают, ты должен ответить, или когда ты поставлен на служение, ты должен говорить. И тогда, потому что такое получил призвание и талант от Бога, и отказаться от этого ты не можешь, потому что это не твоя воля, а воля ближнего. И хотя ты понимаешь, что душа твоя страдает и мучается, и гибнет, тем не менее перестать исполнять служение Божье ты не можешь, потому что это не ты себя сам поставил на это место. Но при этом, конечно, аскетическая задача, она никуда не девалась. То есть, говоря человеку по воле Божьей, спрашивающему тебя, или просто исполняя некое назначенное тебе служение, ты говоришь, но ты, сколько бы там вреда ты ни получал сам, собственно, для своей души, ты не должен забывать о том, что только за то, что ты говоришь, ты не будешь, не войдешь в Царство Божье, ты не будешь спасен. Ты делаешь то, что должен сделать, и проклят будешь, если не будешь это делать. Но если ты будешь это делать не так, как нужно делать, тогда ты погибнешь. Твои слова могут помочь многим людям, но сам ты погибнешь, потому что ты исполняешь служение, которое, ну, повелено тебе это служение осуществлять. Но с тебя спросят не за это, а за то, как ты относился к тем словам, которые ты говорил. Ты сам себя этим словам учил. Как, уча другого, говорит Писание, ты не учишь себя самого. Вот. И поэтому никто вот надеется на то, вот говорили об этом, надеется на то, что ты спасешься только за то, что говоришь, или, скажем, только за то, что ты исполняешь священническое служение, или только за то, что ты постригся в монахи, вообще что-то за что-то одно, что ты, собственно говоря, делаешь, потому что Бог так определил, за это никто не спасется. Человек должен стяжать благодать Святаго Духа, и в силу этого он должен те слова, которые говорит, то, чему учит других людей, он должен этому стараться соответствовать, и то несоответствие, которое он ощущает в себе самом, тем словам, которые он озвучивает, говорит, это должно в нем рождать и плач, и покаяние, и смирение, и сокрушение. И почему это принципиально важно, мы об этом сегодня тоже очень, так скажем, плотно, насыщенно поговорим. Но что делать, если тебя не спрашивают? Все-таки. Вот иногда такой вопрос. Человек не стоит на каком-то особом служении, никто его специально никуда не ставил, не призывал, никто его даже как-то сильно не спрашивает, но кругом него находятся люди, которые живут грешно, неправильно, что-то не знают, чего-то не умеют. Вот. И как к ним-то относиться? Вот меня, я вот там знаю чего-то, а меня никто почему-то об этом не спрашивает. Ну вот он не знает, что я об этом знаю, поэтому подойду-ка я и скажу ему, чтобы он знал. Глядишь, и мне будет хорошо, и ему будет хорошо. Вот как замечательно. Но на самом деле, по мысли не только Авва Исаии, а всех святых отцов, что если тебя не поставили на служение, и тебя никто специально не спрашивает, то есть если тебя не призывают учительствовать в данном конкретном случае, нет воли Божьей, чтобы ты учительствовал, то надо успокоиться. Надо просто успокоиться. И вот об этом Авва Исаия пишет так, из того же 13 абзаца. «Вот и человек Божий, Авва Нестерой, который видел славу Божью, имея живущими с собою сыновей своей сестры, никаких не давал им приказаний, но каждого ставил на свою ему волю, не заботясь о них, хороши ли они были или худы. Также и о Каине и Авеле говорили, кто научил их делать то или это, когда не было еще ни закона, ни писания. Конечно, Бог, потому что если Бог не научит человека, то в суе трудится он». То есть мысль такая, человек не призванный конкретными обстоятельствами к учительству, то есть вот сейчас его никто не спрашивает, у него никто совета, вопросов не задает, совета не требует от него в каждой конкретной ситуации, то он должен оставить людей на волю Божию, предать их воле Божьей. Это действительно и есть успокоение. Об этом очень много писали не только древние отцы, но что гораздо важнее, быть может, то, что писали и современные отцы, старцы, и Игнатий Брянчанинов, и там Силуан Афонский, Иоанн Крестьянкин. Вот все однозначно говорят об этом же. То есть, если тебя специально никто не просит, значит, ты не должен вникать в его дело. И это принесет тебе мир и успокоение. А если ты не можешь успокоиться, то значит ты внимаешь не себе, ты внимаешь ему. Ты смотришь не за собой, а смотришь за ним. Мы говорили как-то в предыдущих беседах, что человек, который внимает себе, он должен, а это заповедь, внимай себе. Человек, который внимает себе, он не может рассматривать поступки других людей. И если мы видим, что этот поступок плох, ай-яй-яй-яй-яй, как он нехорошо поступил. Если мы уже начинаем рассматривать, чем бы ему помочь, и как вот, какое бы слово ему сказать, и как бы его научить, мы его уже внутренне осудили. Мы уже внутренне считаем себя выше его. Внутренне считаем себя способными, то есть уже людьми, победившими этот грех, в который мы хотим вот дать ему некий совет. То есть мы считаем себя лучше его, совершеннее его, и считаем себя вправе решать, что именно я должен ему что-то сказать. То есть, по сути дела, я хозяин свой собственный. Я уже не отвечаю за свои дела перед хозяином, перед Господом, перед господином своим. Я ему ничего, я забыл о нем. Я забыл о том, какое мне дело поручено. Я забыл о том, что надо мной хозяин есть, господин, который будет меня спрашивать за то, как я дела делаю. И вот я весь не в своем деле, не в своих отношениях с Богом, а в том, как это вот этот человек относится к своему делу и как он относится к... Какие у него отношения с его господином, с хозяином. Я в это дело вникаю. Вместо того, чтобы, зная, что это время отпущено для того, чтобы сделать свое дело и внимать себе. Я весь в его жизни, в его судьбе и внимаю уже не своему делу, и не Богу, и не себе, а внимаю ему. То есть я вышел из внимания к Богу, из молитвенного состояния, из покаяния, из смирения. Да-то всюду я вышел. Я весь обнажился, я весь вне себя. И в этом состоянии я дерзаю. Именно дерзаю. Я сам себе даю право учить другого человека. Я сам себе определяю, что я имею право его учить. Ну как же? А я же должен научить ребенка своего. Конечно. Конечно. Мы должны учить своих детей. Почему? Потому что это воля Божья. Потому что Бог определил нас быть наставниками своим детям. И это воля Божья, я буду проклят и отлучен от Христа, если не буду учить собственных детей, что такое хорошо и что такое плохо. Но меня поставили над своими детьми, а не над детьми моего соседа. Ну как же, сосед-то ведь их не учит. Сосед-то ведь вообще, ну вот ужасные вещи, он же просто развращает собственных детей. Но его дети, они даны соседу. Это он по воле Божьей внимает этим детям. И он за это воспитание или невоспитание будет отвечать перед Богом. Мне никто не уполномочил воспитывать чужих детей. Ну а как же в школе? Да, в школе ты поставлен учителем по воле Божьей для того, чтобы объяснять людям на примерах твоего предмета, скажем, если это гуманитарный цикл, что такое хорошо в плане общем человеческом, что такое плохо. Опять-таки, в рамках программы, в рамках предмета, курса, книги, исторического события, если учитель забудет об этом и будет, скажем, пока его никто не спрашивает, говорить о том, что он по этому думает поводу или как он считает надо сделать, это будет опять-таки неправильно. Потому что этих детей он должен научить, ну скажем, истории. Научить тому, чему учит история в данном ситуации. Рассказать, какие выводы, какие уроки можно извлечь из этой истории. Но как эти уроки усвоят дети? Что они усвоят? Что они захотят применить к своей жизни? Учитель не должен в это вмешиваться. Это не, его никто не уполномочил. Пока ребенок не подойдет и не скажет, скажите, пожалуйста. А вот скажем, а что вы по этому поводу думаете? Или как мне быть в этой ситуации? То есть человек всегда должен понимать, что есть определенные, скажем, пределы, которых Бог положил ему, и за который он, как за дело ему веренное, будет отвечать Богу, а есть вещи, которые он пытается сам на себя возложить со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть все, что будет, это уже его ответственность и его воля. Это он сам захотел. И все беды нашего мира именно потому, что человек сделал то, что сам хотел, а не то, что Бог ему вели. И вот когда человек будет таким образом относиться к собственному делу, а если он действительно переживает за окружающих людей, он будет за них молиться и возлагать упование на Бога, то все будет к славе Божьей. Вот характерный образ, очень он, мне кажется, богатый и глубокий. Очень часто я обращаюсь к этому образу, размышляя над явлениями жизни вообще, над явлениями церковной жизни. Вот апостол Павел собрал своих учеников, условно говоря, учеников, христиан, пресвитеров, точнее даже города Эфеса, последняя остановка в Милите. К нему приходят туда все вот эфесяне, которых он учил, которых он ставил, которых он день и ночь трудился, чтобы они были достойными христианами. И он больше никогда их не увидит. И он говорит, я вас поручаю Богу. Он знает, и он нам об этом говорит, что и здесь присутствующих выйдут волки, которые будут губить стадо. Он знает, кто это будет. И он не останавливает никого. Он знает, что они будут делать, и не предупреждает их не слушать. Он знает, кто что будет делать. Но он оставляет их. Оставляет не просто так, а на волю Божью. Ведь Бог, как вот в прочитанном отрывке здесь у Авы Исаии, мы видим, что Бог способен умудрить всех людей. Как это было и с Авелем, и Каином, на который здесь Ава Исаия ссылается. Вот. Но есть очень хорошее место из речи апостола Павла перед Синедрионами. Бог недалеко от каждого из нас. Недалеко. И он ищет, как бы человека спасти. Недалеко настолько, что книга Откровения говорит, он стоит у дверей и стучит. Он слышит, что творится в нашем сердце. И только ждет, чтобы мы открыли дверь. Больше ничего. И это важно понимать, что человек гибнет не потому, что вовремя не нашлось духовного наставника. Бог пошлет, если надо, наставник. Бог пошлет, если надо, книгу. Бог пошлет, если вот вообще некого послать. И человека с книгой нет. И церкви нет. И кругом вот одно разливанное море безбожие. Ангела пошлет, если надо. И посылал. Святых своих посылал. Святителя Николая, целителя Пантелеимона, Иоанна Русского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. Матерь Божью посылал. Для него нет ничего невозможного. Но если человеку вот сейчас необходимо некое влияние извне, а людей поблизости, могущих исполнить волю эту, нет, то он пошлет своих служителей из Церкви Небесной. Но все равно человек получит, если он должен получить то, что ему необходимо, он получит. Вот в книге «Не святые и святые» есть в этом смысле очень яркая иллюстрация. Она на самом деле одна из сотен, вот скажем, известных только мне. Сколько их на самом деле подобных случаев, наверное, ни в одной книге описать невозможно. Но вот когда епископ Василий Родзянко, он оказался случайно в нашей России, совершенно случайно согласился поехать куда-то вот в дальние дали нашего российского государства, и также совершенно случайно оказался свидетелем аварии, в которой пострадал человек, который умирал. И его надо было напутствовать, этого человека. Оказалось, что этот человек считал Василия Родзянку, в силу того, что слушал передачи по радио, считал своим духовным наставником. И вот оно так и получилось. Так если Василий Родзянко во исполнение воли Божьей смог оказаться в нужное время в далекой глубинке российской, так чего же может быть невозможного? И поэтому на самом деле, когда мы возлагаем упование на Бога, мы делаем очень важное дело. Самое важное дело, которое мы должны сделать. Мы поручаем это человека воле Божьей. И Бог знает, кого, когда, с чем послать к этому человеку, чтобы ему было благо. Мы на самом деле, когда вот постоянно толкаем себя для того, чтобы учить и давать совет, это ведь не просто, нам кажется, что это ревность о спасении ближнего. На самом деле, когда мы все бы это увидели сквозь, через призму страшного суда, мы бы увидели, что на самом деле это просто неверие в Бога. Мы не верим, что Он может спасти этого человека. Мы не верим, что Он действительно как-то может что-то изменить в жизни этого человека. Мы, да более того, что не верим, мы не хотим, чтобы Бог делал что-то в жизни этого человека. Мы хотим быть вместо Бога. Мы хотим, чтобы через нас и только через нас этот человек получил то необходимое, что может ему послужить ко спасению. И несколько случаев, а, наверное, каждый может вспомнить и не один такой случай, как расстраиваемся мы бывало и как ревнуем, когда те же слова, которые мы беспрестанно твердили своим сыновьям, дочерям, мужьям, женам, друзьям, коллегам, эти люди получают из другого источника. Как нам обидно в глубине души, и мы с горечью говорим: так я ж тебе об этом битые 15 лет твердил, почему же ты меня не слушал? Потому что в глубине души, в нашем больном, испорченном сердце сидит вот это желание быть всем для человека, заменить ему все. А у Бога могут быть как раз совсем другие планы. И Он хочет, чтобы этот человек получил самые важные слова о спасении жизни не через нас, а через кого-то другого. Для него, для этого человека и для нас это тоже будет значительнее и полезнее. И поэтому, если бы мы детей своих доверяли Богу, тогда бы не расстраивались от того, что Он нас не слышит, а молились бы и знали, что если нужно этому человеку, нашему сыну послать кого-то для спасения, то он пошлет. А если не пошлет Бог, то никто не спасет. Никто. Ни наши слова, ни слова тех, кого мы любим, наших любимых батюшек или наших любимых книжек. Потому что ключ к сердцу этого человека знает только Бог. И вот именно этим заканчивает Авва Исаия, 13 абзац. Если Бог не научит человека, всуе трудится он и этот человек, и те, кто пытаются его научить. И поэтому, если бы мы предавали человека волю Божию, если бы мы говорили: Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, сам Ты знаешь сокровенное этого нашего возлюбленного сына или нашей дочери, Ты знаешь, как можно затронуть самые глубинные струны души этого человека, спаси его, как Ты сам знаешь, умудри его ко спасению. И несомненно, все это произойдет. И неважно, увидим мы это, не увидим, случится это на нашей жизни, или уже после того, как мы отойдем к Богу, это ведь совершенно неважно. А если мы говорим: ну как, я же хочу видеть, как Он стоит в церкви, то мы ищем не Его спасение и не Божью волю. Нам просто приятно, что мы вот рядом с нами сыночек стоит или доченька. Нам это льстит. Это всего лишь тщеславие. Это не ревность о спасении наших близких. Нам приятно гордиться, что вот мы какие хорошие мамочки и папочки, как мы умны, как мы мудры, как мы молитвенны. Ребенок-то с нами стоит, а не то, что у вас, где ваши детки-то нету, а у меня, слава Богу, рядышком стоит. Поэтому это все не по правде, это все нехорошо. Родители Марии Египетской при жизни знали, что их дочка конченый человек. И они никогда не увидели, чем закончилась ее жизнь, ну, пока она не перешла в Царство Небесное. Они этого не знали при жизни, не ведали. И они скорбели и стенали, быть может, молились. Мы ничего об этом не узнаем. Но от того, чтобы они там не думали о своей дочери, на самом деле все получилось не так. И кончина ее, и жизнь ее стала совсем другой. И также и мы, возложив упование на Бога, должны верить, что как мы в своей жизни пережили разное и всяк, но Бог не отвергся нас и привел нас в свои обители и послал к нам людей, которые нас научили, так и с нашими детьми Он силен поступить так же. Главное, внимай себе. Вот 14 абзац еще прочитаем. Сказал опять: когда кто начнет говорить тебе слова неполезные, не слушай их, чтобы не сгубил он души твоей. Не стыдись лица его и боясь опечалить его, не потерпи, чтобы тебе говорилось то, думая: ведь я сердцем не принимаю того. Нет, не говори так. ты не выше первозданного, которого Бог сотворил рукою своею, а ему не в пользу была злая беседа. Беги же и не слушай, но смотри, убегая телом, не пожелай знать сказанное. Ибо хотя бы ты услышал малость некую, демоны не оставят пустым сказанного и тобою услышанного, и убьют тем душу твою, бегая, беги до конца. Вот это тоже внимай себе. Только внимая себе, у нас получаются силы, благодатные силы прежде всего, чтобы не слышать лживые, льстивые речи. Часто люди врываются в нашу жизнь и говорят то, что от них никто не просит. Говорят порой такие откровенные глупости. Говорят грешные вещи. Говорят вещи, осужденные соборами. Говорят совершенные мерзости. Чего только не говорят. Они именно врываются, вламываются в нашу жизнь и говорят. Их никто не спрашивает. Их никто не просит. Они просто лезут. Они уверены, что они сейчас скажут что-то чрезвычайно важное. Но на самом деле это именно соблазн. Это именно они даже не замечают, что часто они стали просто игрушками в руках лукавых духов, которые ими манипулируют. Они ходят на все собрания, на все мероприятия, там, где собирается народ, люди, чтобы их учить. Но учить-то на самом деле лживым, ложным, льстивым, глупым, безумным, греховным вещам. И на самом деле, вот когда мы внимаем себе, мы понимаем, насколько важно не слушать эти слова. Как они лишают нас мира, как они выводят нас из духовного равновесия, как они потом, эти слова, вредят нам. Мы вроде даже тут же отошли, но как это потом вредит нам на молитве. Мы встали помолиться, мы с человека слышали всего лишь 2 минуты. Мы тут же отошли, не слышали листовку, которую нам он сует. Мы не взяли. Мы отошли, и все прошло нормально, службу простояли. А потом, домой, придя в келье, начав по обычаю, царю небесный, вдруг против нас поднялась такая буря. А вдруг он прав? А вдруг вот этот человек говорил действительно умные слова? Надо проверить, надо изучить, надо исследовать, а вдруг все напрасно. И вот эта буря начинает мучить человека. Хорошо, если он действительно научился внимать себе и утвердил свою молитву на камне, на Христе, то он сможет сокрушить эти льстивые, лживые слова. А если нет? Если он еще не искушенный, не опытный ни в молитве, ни в богословии, ни в духовной жизни,